Трудно молодым балетмейстерам, молодым танцовщикам ориентироваться в море хореографического наследия. Классика. Скажем, в Ленинграде идет, или до недавнего времени шло, три варианта пахиты. Правильно, да, я говорю? Три варианта пахиты. Причем каждый утверждал, что вот это классика, вот это то, что есть. Вот это я вот помню, я вот с кем-то сказать, это то, что есть. Пахита пошла широко по стране. Я смотрю пахиту у нас, ну, я считаю классикой, потому что это дело ленинградское у нас, так сказать, ну, точно мы, Инга Евгеньевна, человек такой, что она каждую детальку вытащит из ответа и скажет, ну, вот этот покажите еще раз, как сделал. Классика. В Перми идет классика, но это не такая пахита. Смотрю по телевидению в Ташкенте, делали так же, с ленинградского варианта. Это не та классика. Да что ж такое классика? Мне думается, что... Да, и масса других, скажем, проблем. Скажем, в Большом театре идет балет «Дон Кихот». Мы всегда пишем «Заслуженный артист Горский» и остальные все названия уже с более великими именами. Правильно, да? Скажем. Но кто же скажет, что вариацию, которую танцует, скажем, Васильев или Максимов, что это та самая классика, которая была сделана при Горском? Но упаси вас Господь, сейчас в Большом театре, если вы в коде не сделаете двойные, или какой-нибудь ЖТН Турнанс за воротами, с выворотом через голову, там, через ноги, вы, не, так сказать, не техницизмом своим не подавите, так это же будет казаться просто так. Это будет казаться ЖТН Турнан простое. Я бы мог привести массу примеров. Понимаете? Я это говорю не для того, чтобы кого-то обидеть или кого-то, так сказать, настроить. Я считаю, что давным-давно пришло то время, когда полагается всем хореографам, нашим хореографическим отцам, ну, не только указать, где нам, так сказать, вот те самые, которые мы должны принять за образцы, как у Гриба, не только это, но всем нашим хореографическим отцам, среднему поколению, нашим искусствоведам, собраться, в конце концов, за круглый ли стол, за квадратный ли, за какое-то определенное, и найти, зафиксировать все то полезное, все то, что сохранилось еще до сего времени. А то мы начинаем, как Ивана Непомнящего родства, вдруг видеть все то, что нам привозят на Западе. Наше русское, наше советское. И начинаем потом это снова осваивать. Вот к этому эта проблема не касается, так сказать, частично касающаяся республиканского театра, но выходящая на, так сказать, на просторы нашего мирового балета. И я считаю, что эта проблема очень важна. Что именно вот о ней сейчас надо в первую очередь говорить и бить в полные колокола. Знаете, сказать, в морские или в какие в остальные другие. Но этой проблемой надо заниматься. Ну вот, все. Спасибо большое.
Есть еще желающие, товарищи? Может быть, вопросы есть к нам? Вчера после наших выступлений в кулуарах шли разговоры о том, что есть какие-то вопросы, которые вам хотелось бы нам задать. Пожалуйста, мы готовы сейчас ответить.
Да. Какой вопрос? Вот мы сейчас о крупных вещах говорим. Наше центральное телевидение часто транслирует концерты, очень ответственные. Там все лица объявляются абсолютно. Никогда не объявляется постановщик-балетмейстер. Только большие люди, ну, такие как Моисеев и другие, только, ну, 2-3 человека, не больше. Есть очень хорошие номера. Вот до того хорошие номера, что просто от радости плачешь. А балетмейстера не объявляют. Вообще никто он выходит. И второй вопрос. Ну, это, наверное, критики, наверное, займутся этим, почему так балетмейстеров обижают. И второй вопрос такой. Будьте любезны, мне вот... Мне непонятно, например, «Лебединое озеро» поставил, на пальцы поставил в «Лебедином озере», это третий акт. Григорович, вот как вы на это смотрите сами?
Да, ребята, вас так просто не отпустят. Причем Петра Андреевича, извините, пожалуйста. Значит, Петра Андреевича вообще сегодня самолет, 5 часов. 3 часа мы повезем.
Но это небольшой вопрос.
Но это не для того, чтобы он не отвечал, а просто я ставлю вести.
Я охотно отвечу, но не на все вопросы, есть вопросы, которые не нужно отвечать. Еще вопросы есть?
А Макбет в Большом театре?
Что о Макбете?
А Макбет в Большом театре?
Я не видел. Есть кто-нибудь, кто видел Макбета в Большом театре? Ну, вам скажут. Ну, пока есть один вопрос.
А лабораторию я просила бы.
Да, пока есть один вопрос. Но прежде чем на него ответить, я, чтобы не забыть, скажу вот что. Мы очень благодарны за тот прием, который вы нам оказали. Мы все хорошо устроены. Нам приятно было с вами общаться. Мы рады, что к вам приехали. И нам кажется, что мы приехали не совсем зря. Мы получили пользу от общения с вами. И если вы получите от общения с нами, мы будем считать, что наша миссия выполнена. Я должен сказать, что организует ведь это все театральное общество. Вот ваш представитель, я еще не очень хорошо знаю все имена, отчества и фамилии, который вложил много труда в это дело. Поблагодарим его, товарищи. Это очень трудная организация. А вообще-то лаборатория наша создана как общественная организация силами ВТО, Всероссийского театрального общества, московского его отделения. И с нами приехала руководительница этой, всех этих семинаров. Это вот Евгения Львовна Григорьева. Если бы вы знали, сколько труда вложено во все эти дела. Теперь позволю себе ответить на ваш вопрос. На ваш вопрос и ваш, в общем-то, относительно авторских. Ну, авторство балетмейстеров, вообще говоря, существует. Почти во всех странах. А с того момента, как танец стал записываться дешево, сердито и точно на кинопленку, даже самую примитивную, хотя бы даже на 8-миллиметровую, появился документ, на основе которого можно установить авторское бесспорно. И в большинстве стран, где существует балет, существует и авторское право. У нас пока нет. У нас вообще происходят несколько такие смешные моменты благодаря этому. У нас авторское право могло бы существовать, если б нас поддержали композиторы. Мы просились к ним в Союз композиторов в качестве секции хореографов. Нам это не позволили, отклонили нашу просьбу. И вот получаются смешные вещи. Объявляю. ПАДД МИНКУС. И все. Но падайте, такой формы музыкальной нет. Это типично, это только хореографическая форма. Значит, ее может создать только хореограф. Как же можно говорить? И как не стыдно композитору читать свою фамилию, когда написано падайте. Хачатурян падетруа. Да он понятия не имеет, что такое падетруа. Он пишет музыку по просьбе, по заказу, по точному, распоточенной раскладке и по времени, и по характеру, и по всему, которую ему дает балетмейстер. Ведь создание балетного спектакля, как вы знаете, начинается с того, что балетмейстер начинает что-то видеть. И вот он старается передать свое видение и в известной мере слышание композитору. И композитор пишет музыку балетного спектакля по плану, заказу, очень подробному плану заказу композитор, балетмейстер. Значит, сказать, что балетмейстер не автор, не соавтор, соавтор либретто обязательно. В какой-то мере он соавтор музыки, в какой-то мере. Значит, хотя не претендует на авторские деньги композитора. Ну уж, конечно, он автор спектакля. И то, что нигде не называется, ни в каких концертах, ни по телевидению, ни в торжественных спектаклях, ни так далее, это просто безобразие. Я помню один совершенно уже анекдотический случай. Столетие ВТО. Торжественный спектакль в Большом театре. объявляется сцена из балета «Спартак». Значит, говорят: «Хачатурян! Спартак! Дирижер такой-то, хормейстер такой-то, главный хормейстер такой-то, старший хормейстер такой-то, и все!» Значит, то, что происходило на сцене, это хормейстер, главный хормейстер, хачатурян, все, что хотите. Как они там двигались, актеры, их там было 100 человек, кто их организовал, неизвестно. Это, конечно, безобразие. И вот тут нашим московским критикам надо сказать. Мы ведь живем в таком обществе, когда все, что делается в Москве, а в балете это в Большом театре, все переносится всюду. В Москве сказали «О!», и мы все кричим «О!». В Москве не скажут этого «О!», и мы будем молчать. Знаете? Так вот, надо, чтобы наконец в Москве, 100 раз мы говорили об этом Григоровичу, особенно на международных конкурсах. Особенно, понимаете? Что пора же наконец, ведь это же зависит от москвичей больше, чем от кого бы то ни было. Пора наконец этот вопрос поставить. Очевидно, перед правительством, очевидно, перед Министерством культуры, там тоже не понимают. Ведь нельзя же, в конце концов, создавать убеждение, что балет существует сам по себе. Что его никто не создает, его никто не сочиняет. Понимаете? Один композитор, вот какой гениальный, понимаете? Так что этот вопрос решить так вот нам с вами нельзя. Мы можем только пожаловаться на судьбу. Что касается вашего вопроса относительно Гамлета в Москве, да, успеете вы, Наташа, рассказать про Гамлет в Москве? Ну так не очень долго.
Другое, потому что уже много говорили о Макбете, очень подробно, интересно нам рассказала Наталья Юрьевна, о первоисточнике, действительно много говорили о местном. Мне как-то хотелось действительно рассказать о вот, «Спартаке», как-то на меня впечатление произвел спектакль, его никто не видел, не знает. Ну, а «Макбете», очень сразу скажу, что это совсем другой спектакль, и, наверное, очень хорошо он был поставлен позже. В июне месяце, по-моему, вышла премьера, почти спустя полгода после вашей премьеры. Должна сказать, что либретто, о котором сегодня много говорилось, и по которому ставил Уран Сарбагишев, оно изменено Васильевым, и я с ним разговаривала, у меня был небольшой обзор «Босковый Ньюс» по поводу этого спектакля, интервью с Молчановым, с главными исполнителями. Ну, вы знаете, что спектакль оформлял Левенталь. Это нельзя применить к этому художнику слово «оформление», поскольку он, видимо, где-то, может быть, я не хочу раскрывать тайны, но является и, наверное, соавтором либретто, и он как-то срежиссировал спектакль своими замечательными декорациями. Он создал замок Макбета, который к концу распадается с каждой картиной, с каждым действием. Там такое же деление по актам, как в вашем спектакле. И в конце остается от этого трона, от этой жажды власти, что, в общем, один трон, за который он положил столько жизней и погибает сам. Серая даль, размытое дерево в таком стиле Коро, и вот этот трон. И тут, конечно, будет, наверное, вот когда Наталья Юрьевна увидит спектакль в Москве, наверное, какие-то возникнут и иные мысли, и иные толки, и проблема Шекспира и либретто Васильева, наверное, встанет очень остро, потому что именно трагедия совести у него выявлена очень ярко, очень значительно. «Макбет» само по себе произведение очень сложное, с большим количеством сюжетных холдов, действующих лиц, и это действительно может быть вопрос полемичный, об этом будут говорить, и если вы напишете, это будет просто интересно и тому же Владимиру Васильеву. Но эта тема и есть, она главная, на этом строится хореография, на этом строится идейное содержание спектакля, и вот Левенталь, я говорю, подчеркнул именно это пустой трон. Макбет как бы сам себя душит, но это все, в общем, иносказательно, это очень все не конкретно. Выходит леди Макбет, и, значит, он сидит на троне, она не знает, что он как бы, что он уже, в общем, умер, не живет, берет, не живой, берет его на руки, садясь на трон, и как бы убаюкивая, и он мертвый, скатывается с ее колен, и катится к рампе, и она на коленях ползет за ним. Спектакль исполняют солисты Большого театра, вы знаете, Владимир Васильевич, Васильев и Барыкин во втором составе «Макбет». И очень интересно сделаны два образа леди Макбет, совершенно разные. Это Нина Тимофеева в первом составе, и во втором молодой солистки Большого театра Нина Семизорова. И они разные. Ну, вы знаете, великолепный драматический талант Тимофеева. И Семизоровой в этом плане, наверное, еще не достает, но она компенсирует вот внутренний драматизм очень выразительной пластикой. Ее фактура, длинные ноги, подъем, длинные руки, пальцы, вот такая змеиная пластика, она очень ложится на фактуру этой балерины. Мне кажется, это один из самых удачных балетов Васильева. Это, в общем, организовано действие по режиссуре, оно очень динамичное, очень стремительное. И вот мне кажется, что вот в вашем спектакле не хватает, я не хотела вообще говорить, о Макбете уже много говорилось, но мне кажется, что вот здесь вот просчет Урана в том, что он не заполняет музыкальные моменты. Ну, партитура Молчанова — это тоже отдельный разговор, но это первый балет вообще Молчанова, наверное, вы знаете, а может нет. Так вот, узнаете, он впервые написал балет, очень полюбил его, отдал много, так сказать, какой-то творческой энергии. И, в общем, он всегда как-то работал больше на песенном, русском материале. Это для него работа новая, и, в общем, мне кажется, что она при определенном воплощении сценическом определенное достижение этого композитора. Так вот, насколько в спектакле московском эта музыка раскрыта сценическим действием, мне кажется, вот здесь ваш просчет, что очень много вот идут перемены декорации или перемены мест, и музыка как бы звучит вхолостую, не имея, в общем, собственного такого назначения, что ли. И особенно это было явно после любовного дуэта, после смерти Дункана, когда весь замок потрясен этой вестью. Здесь музыка очень экспрессивная, она драматична, и она идет, в общем, вхолостую. И потом просто выходит там гонец или кто-то и сообщает об этой вести так в каком-то таком пантомимном плане. Вот это лишён спектакль Большого театра, вот таких, поэтому там никаких перемен на музыке нет, меняется только сценическое действие. К удачам я могу отнести массовые сцены турнира. Второй акт начинается с очень интересного турнира, заводит его банка, который стоит и таким, в общем, как бы хлыстом взывает всем. И, в общем, здесь интересно. И вот поединок Макбета и банка идет на очень интересно сочиненной хореографом Васильевым пластики, и, в общем, носит действительно такой, не то что такой серьезный характер боя, он, наверное, идет в подтексте, поэтому идет вторичное убийство банка, как соперника Макбета, но это идет турнир, это идет, так сказать, демонстрация своих воинских доблестей и силы. К удачам также хореографическим я отношу решение ведьм, трех ведьм. Танцуют мужчины и на пальцах. Поэтому это получаются и не женщины, это существа. Они в масках. И вот найдены такие актеры. Ну, один из них Деревянко, очень талантливый, наверное, вы его знаете, по конкурсу молодой солист. Вот. И вот поэтому пластика, она необычна, она видоизменяется. С каждым появлением ведьм она иная. Вот о том, что было сказано. Это образ имеет свое хореографическое и, в общем, идейное развитие. Также очень интересно в первом акте появление театра. Театр, пантомимный театр на катурнах, масках. Выходит театр и разыгрывает трагедию, значит, средствами пантомимы, очень хорошо исполненные актерами и по замыслу, и совершается убийство. И, значит, она там, или я не знаю, кто-то в маске, я сейчас уже забыла, заносит меч, а наверху вообще у Левенталь сделано в разрезе декорации, поэтому это происходит действие в разных плоскостях. И вот там комната, где потом совершается убийство Дункана, там сидит леди Макбет, это ее первое появление. Она наблюдает этот театр, потом медленно спускается, и когда заносит меч актриса вот этого пантомимного театра, этот меч вынимает из рук этой актрисы леди Макбет и продолжает свой танец, свою вариацию уже с этим мечом. То есть это уже ставится на точное такое драматургическое попадание. Что хочет выразить? Я не за то, чтобы иллюстрировать, так сказать, состояние бутафории, как у нас говорят, но, видимо, здесь необходимо. И тем более в вашем спектакле она все равно прибегает к мечу и дает его, но мне кажется, немножко слишком поздно. Вот. Вот, мне кажется, вот такой какой-то спектакль очень, ну, наверное, есть, может быть, затянутость в первом акте, наверное, есть, так сказать, о чем поговорить, но мне кажется, что эта работа получилась у Васильева, я очень рада, потому что, как мы все любим этого танцовщика, гениального, вот здесь можно сказать, действительно, с большой буквы, и очень хотелось, ну, что он очень хочет ставить, и, наверное, у него сейчас и много замыслов, и вот Макбет, мне кажется, та страница, которая войдет в его балетмейстерскую биографию.
Ну что, будем заключаться, да? 3 минуты я отниму еще у вас. Собственно говоря, ведь есть 2 извечных проблемы у балетного театра. Что и как сохранять, и что и как создавать. Если что и как сохранять, можно еще как-то прийти к общему выводу. Что и как создавать, вероятно, невозможно. Но в что и как создавать есть одно начало, без которого сделать большой сюжетный спектакль нельзя. Вообще всякий сюжетный спектакль нельзя. Это драматургия. Все начинается с балетного сценария. И все несчастья, и все неудачи начинаются с балетного сценария. И если мы проследим за всеми новыми спектаклями, которые так или иначе не удались, мы увидим, что в основе неудачи лежит плохой сценарий. У вас в Макбете плохой сценарий. Оттого в спектакле много несовершенного. И пока вы этот сценарий не исправите, вместе с ним довольно среднего качества музыку, несовершенство спектакля вам удалить не удастся. Несомненно, Сарбагишев способный хореограф, вне всяких сомнений. По материнскому полю судя, это, можно сказать, с уверенностью. И в Макбете есть вещи, которые запоминаются, даже посмотрев всего один раз. Леди Макбет ведет на преступление, толкает арабесками этого самого своего Макбета. Вот запоминается этот ход. Хотя это ведь так просто. Просто, но очень здорово. Начинается дуэль Бланко и Макбета. Великолепное начало. Он бежал с этой штукой. Просто здорово. О, как, черт возьми, как хорошо. Я не люблю, когда валяются по полу. Очень не люблю. И когда Макбет начал финале, когда он там мучается, ну, мучается, Бог простит, можно и поваляться по полу. Начал валяться, было неприятно. Но когда вся фантасмагория, все эти призраки соединились в одну и делают эти два поворота внизу, ах, здорово как! Бездарный сочинить такое не может. Это может сделать только человек способный. Значит, если есть способный хореограф, значит, театру надо искать сценарии, искать драматургов. Сегодня об драматургах не случайно зашел разговор. Без этого существовать балетный театр не может. Товарищи балетмейстеры, говорю всем вам, всем без исключения. Не надо высокомерия. Не воображайте, что вы можете все. Когда-то знаменитый критик Салертинский называл это племя «мы сами». Мы сами пишем сценарии, мы сами сочиняем музыку, мы сами сочиняем хореографию, мы сами танцуем, мы сами о себе пишем рецензии. Вот чтобы не получалось это племя «мы сами». Мы сами должны знать все законы драматургии. Мы сами должны все это уметь. Но мы сами все сделать хорошо не можем. И чем больше мы привлечем или даже создадим новых драматургов, профессиональных балетных драматургов, тем лучше пойдут наши дела.
А что касается...
классическим наследием, то есть спектаклем, который мы видели, слово классическое наследие, тоже как-то эти два слова вот так уже здесь
приелись.
Не знаешь, даже я сам уже начинаю не понимать, о чем говорим. До такой степени это навязло в зубах. Ну, в общем, старинный спектакль классический, построенный на основе классического танца. Вот о чем речь. Мы не видели все, мы видели только Боедер. Я не очень склонен к комплементарному и мышлению, и высказыванию. Это вот я вчера был в одном доме, мне все время говорили комплименты. Мне это было очень приятно, пользы никакой. Вот я хочу, чтобы была польза. Понимаете? Перенесли вы спектакль, не отнесясь к нему никак не критически, не подумав о том, что Боедерка имеет свою историю, а может быть, там что-то было интересное, а может быть, в кировском спектакле и есть что-то такое, чего, от чего надо избавиться. В общем, подошли как-то механически. Пускай кировский театр и ленинградский балет и отвечает за то, что мы здесь сделаем. Я думаю, что эта позиция неправильная по отношению к старинным спектаклям. Это с точки зрения, так сказать, переноса. А вот с точки зрения исполнения, вот не могу разделить комплименты моих коллег по лаборатории. Может быть, тени и неплохо. Не знаю. Когда начинают справа и слева говорить, что ах, какие молодцы, ах, хорошо, я тоже начинаю думать, подпадая под влияние, может быть, действительно хорошо. А если меня спросят откровенно, мне показалось, что да хорошо еще очень далеко. Знаете, далеко. И форма классического танца слабая, неуверенная. И солистки, которые танцевали, ну, балерина устала, я понимаю, три спектакля подряд, она вообще, конечно, человек одаренный. Она устала. Ну, а другие три солистки? Темпы вас там подводил Полуэктов, вероятно, он первый раз дирижировал, допустим, темпы виноваты. Но ведь сколько небрежно! Когда мы с вами ходим слушать оперу, вот я слышал как-то Собинова в Лоенгрине. И какая-то высокая нота ему не удалась. Вот прошло уже 60 лет, а я это помню. Я помню, как тенор, знаменитый тенор, пустил петуха. Понимаете? Потому что когда на сцене все идет хорошо, это нормально.
Это не гениально, это норма. Танцевать надо чисто, петь надо чисто. А иначе за что деньги платили? Тогда давай обратно.
И когда у балерины не выходят туры, это стыдно. Понимаете, когда премьер такой способный парень, великолепно сложенный, красивый, прекрасный прыжок, все может, и вдруг делает двойное ассамбле на турнам грязно, это стыдно. Это стыдно. Раз уж оно там поставлено, не знаю кем, вероятно, Чебукянь, то надо все-таки это, раз ты берешься делать, делай, пожалуйста, добейся. Добейся. Ведь на то и работа. Это с точки зрения чистоты классического танца и его формы. Вот когда началась кода в тенях, ну еще, а даже все шло более или менее прилично, там, в общем-то, так сказать, нечего делать, хотя неуверенность, с которой вынимали девлюпе на экарте вперед, и не очень высоко, а так стараясь пониже, это, знаете ли, не очень-то хорошо. Вынимать девлюпе надо высоко, конечно. Хотя я помню такой анекдотический случай в Кировском театре, когда, значит, шла Баядерка, это было очень давно, в начале революции, шла Баядерка, и пришел какой-то, значит, из товарищей, впервые окунувшихся в искусство, но уже получивший власть распоряжаться в искусстве. Такие были в то время. Пришел, посмотрел, сказал: «Это вы что ж, в правительственную ложь чего показываете?» И приказал нам снять это девлюпе. Ну, конечно, не сняли, осталось. Ну, вот само по себе. Так что девлюпе должно быть уверенно и красиво, тогда он не будет вызывать никаких сомнений и никаких странных мыслей. А вот когда началась кода, ну, во-первых, ее слишком быстро сыграли. Трем-трем-трем-трем-трем-трем-трем. Это уже какой-то голубчик, понимаете? Ну, допустим так. То все девушки пошли, уже забыли о том, что это классический. Вот еще немножечко начнут. Ох, ира-ира. Чуть-чуть оставалось до этого. Вы знаете? Так, конечно, нельзя. Так нельзя. Так классический танец можно опустить до, знаете, совсем уж до земли. Поэтому лучше не сердитесь на нас и не ждите от нас особых комплиментов. Просто классическим танцем надо владеть безупречно. Или не танцуй, или танцуй безукоризненно. Такая это строгая форма. Это идеальная форма, понимаете? Нельзя ее портить. Пока тут до совершенства далеко. Ну, а что касается игры актеров, вынужденных вернуться к условному жесту, которому их не учили в школе и которому их не научила практика театра, то я думаю, Уран, знаете что? Надо буквально вам сделать класс в театре, если вы будете восстанавливать еще, скажем, один балет такого типа, как Баядерк. Ничего не понять, что делают актеры. Актеры хорошие. Вот Роберт Хасанович чувствует, что он актер, что он переживает, что у него что-то там, у него есть волнение. Но жест плохой. Нельзя показывать, нельзя показывать. Вот там висит портрет, понимаете? Нельзя показывать. Как про кого? Про этого, про кого вообще разговор? Это жест требует точности. Абсолютной, идеальной точности. Есть такие законы. Точно, ты. И всегда после каждого жеста должна быть пауза. То есть всегда нужно сказать раз, или даже раз, два. Ты. Мне. Туда. Все, пауза. Пауза. Тогда я понимаю. А если я говорю, нет. Что я молился, объяснился, чесал, непонятно что. Понятно. Должен вам сказать, что вас поставили в плохие условия, потому что, видимо, Чебукяне или кто-то там, я уж теперь не знаю, кто работает в Кировском театре над этим спектаклем, много лишней музыки в ваших сценах. И вот тот кто-то говорил, что какой-то товарищ, значит, осмелился сказать, что надо уменьшить мизансцену, он был прав, потому что раньше такого количества музыки в этих мизансценах и не было. Тут какие-то излишества поступили, понимаете? И, конечно, надо этот спектакль подчистить. И я думаю, что у вас была хорошая возможность вернуться к первоисточнику и сделать последний акт, вопреки Аркадию Андреевичу, которому достаточно только теней. Понимаете? Он мужчина мощный, ему женские тени в таком количестве его вполне устраивают. А мне мало. Мне нужно еще один акт с живыми людьми. Понимаете? Тем более, что он сочинен гениально. Понимаете? У вас ведь сейчас во втором акте кусочек из-под аксиом последнего акта, танец еще откуда-то, потом танцы впихнуты, которые никакого отношения к Байдарке вообще не имеют. Никакого. То есть идет какая-то путаница. Все это разрушено, получается, безвкусица. И еще одно пожелание по поводу всяких больших спектаклей, которые вам придется делать. Вдруг вы будете делать «Спящую красавицу», там, не знаю, «Раймонда» или еще что-нибудь. Во всех этих старинных спектаклях есть... Почти все акты начинаются с маршей. Выхода. Эти выхода рассчитаны на огромное количество участвующих, на показ богатых костюмов, на постепенное нарастание красок, массы и так далее. И если у театра этих средств нет, никакого греха нет в том, если это купируется. Понимаете? Это самое, это было бы гораздо лучше, чем это несчастное бедное шествие, которое у вас сейчас идут четыре брамина не в музыку. Не в музыку. Идет музыка марш, они шагают не в музыку. Потом идет еще две какие-то девочки чего-то, тоже не в музыку. Знаете, потом какой-то там слон с хоботом. Так еще, все это очень наивно и мало, понимаете, это так бедно, что это показывать не надо. Ничего плохого не было бы, если бы акт начался с того, что все уже сидят на местах, торжество идет, начинается прямо там. Ничего, никакой катастрофы, это не неуважение к классическому наследию. Это не неуважение, понимаете, купюра не неуважение, тем более такого сорта, понимаете. Там же не танцы идут, не хореография. Вот так. Так что я думаю, что проблем у вашего театра много всяких. Собственно говоря, они такие же, как и у всех театров. Ну, может быть, Большой Кировский театр не имеют такой проблемы исполнительской школы и всех тонкостей, которые есть у других театров. А остальных... Все то же самое. Вы знаете, сколько сейчас театров в Советском Союзе? 53 оперно-балетных театра. Больше 60 профессиональных ансамблей танца разного типа. От национальных до классического балета. Более 5 миллионов взрослых людей занимаются хореографией художественной самодеятельности. И около 4 миллионов дети. Вот какое огромное количество людей заинтересовано в хореографическом воспитании. Знаете? Это тоже надо ведь учитывать. Вот вы, наверное, жалеете, что не всегда ведь у вас аншлаги. Это я деликатно говорю. Не всегда аншлаги, да? Части, вероятно, бывает не полный зал. Да, но мы вот ездим по городам, и бывают неприятные вещи. Я приехал в Баку один как-то. И там отменили спектакль, потому что не продано ни одного билета. Балет. Я приехал в Куйбышев, идет «Жизель». Продано 7 билетов. Если б я не пришел, спектакль бы отменили. А я пришел и говорю, нет, не отменять, что же я зря приехал, что ли. Тогда, значит, прислали роту солдат даром. И они аплодировали вместе со мной. Очевидно, еще вот в чем беда. Надо думать о том, каждому городу особо надо думать о том, как организовать безошибочно репертуар, чтобы постепенно привлечь зрителя, чтобы появился свой балетный зритель. Это большая психологическая и, так сказать, социальная задача. Это совсем не так просто решить. Ну, в общем, чего вас пугать, задач у вас много. Все равно театр у вас все-таки хороший. Хороший театр, у вас, вероятно, будет со временем и очень хорошая школа. Все будет. Желаю вам успеха, спасибо за внимание, до свидания.
Урану Атанчуевичу и лично Роберту Хасановичу, которые столько нам времени уделили, столько энергии приложили для того, чтобы это все здесь прошло хорошо. Большое вам спасибо.
Все, товарищи, спасибо.